Здравствуйте, мы читаем Зоар, 12 том, 218 страница. Мы читаем избранные отрывки на тему «Израиль и народы». Книгу можно скачать на сайте КАП-ТВ, и можно задавать вопросы на сайте. Ну и как обычно, во время чтения Зоара мы должны объединиться, соединиться, чувствовать себя как один человек с одним сердцем, а если нет, то так пользоваться чтением Зоара, чтобы прийти к такому состоянию, потому что только в нашем устремлении к единству мы можем раскрыть состояние, когда Высший Свет раскроется в нас, в правильном объединении между нами. Он прежде всего выстроит нас к правильному объединению, затем объединит в правильном объединении, а потом Высший Свет раскроется как раскрытие Творца. И давайте подготовимся к этому и прочитаем, пожалуйста. Израиль — это средняя линия. 441 пункт. Весь мир пьет от остатков земли Израиля, потому что Израиль — только избранный всех народов, чтобы слиться со средней линией. И поэтому они берут все свечение Зивуга, а все остальные, весь остальной мир — только остатки через тонкую тропинку, которая называется тропинка через виноградники. Это тропинка, от которой благословляются остальные народы, потому что Израиль — народы мира, называется... Потому что правители народов мира называются правителями, а та тропинка называется проходом через эти виноградники. Сказано, что мир не может быть без выделки кожи, но плохо тому, кто работает в этом выделке кожи. Выделка кожи — это обработка ее, самая трудная, зловонная и презренная работа. Но невозможно без этой работы, и поэтому здесь тоже. У нас есть очень много видов неживой растительности, животных, и еще очень много видов на уровне говорящих, вообще в народах, во всем человечестве. И как проекция этого есть те же ступени в духовном мире, в душе. Поэтому силы природы делятся на Израиль, народы. Есть также 70 народов мира, что относится к семи нижних сферот. Это народы мира, а Гар, три первых сферы, относятся к Исраэль Крош. Так мы делим ступени. И относительно работы. Виноград, вино, виноградники. Все это занятие Келим Хохма. И это находится именно в получающих Келим, который называется народами мира. А народ Израиля должен правильно соединиться с народами мира, чтобы взаимно правильно работать, потому что Израиль добавляет желание отдачи, народы мира добавляют силу желания получать, и тогда можно получать ради отдачи, потому что в таком виде они приходят к исправлению. И поэтому сочетание, оно правильно между народами мира и Израиля, ведет нас к целетворению, к общему исправлению. Пожалуйста. Не смогут народы уничтожить Израиль в изгнании. 56 пункт. Еще не было дня со времени сотворения мира, когда Творец должен был быть с Израилем, как то время, как Билам хотел уничтожить Израиль из мира. И об этом сказал Творец: Билам хотел уничтожить вас из мира, но я этого не сделаю. Но, как сказано, «Я сделаю уничтожение во всех народах, которые угнетали тебя, а тебе не сделаю уничтожение. 57. Если придут все народы мира, они не смогут уничтожить вас из мира. Лаван пришел вначале и хотел уничтожить только Яакова из мира. Пришел Творец и защитил его. Пришел фараон и хотел уничтожить их из мира. Пришел Творец и защитил их. Пришел Аман и хотел уничтожить их из мира. Пришел Творец и вернул все к своему началу. И так в каждом поколении Творец защищает всегда Израиль. Потому что в любом поколении, на каждой ступени раскрываются новые келим, испорченные, каждый раз все более тяжелые. И поэтому нужно снова и снова обращаться к свету, возвращающему к источнику, который называется светом Торы. Нет никого, кроме него, это Творец. И так, только с помощью этого можно исправить эти келим народов мира и привести все келим к исправлению. То есть, когда Израиль притягивает народ из Израиль к исправлению. Так он хочет. Если есть вопросы, пожалуйста, вы можете задавать их в течение того, как мы читаем. Да. Здесь есть противоборство между народом мира и Израиль, и Творец их защищает, и невозможно их уничтожить. Нельзя это стремление к Творцу уничтожить. Что это за Творец? Что это за сила? Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Кого ты спрашиваешь? Тянется, не тянется? Сказано, никто из народов мира не сможет уничтожить вас из мира. Да. Это значит, насколько приходят получающие келим и присоединяются к Израилю, и они как бы уводят Израиль от связи с Творцом и тянут их вниз. Все это происходит под воздействием Творца скрытым образом, но с его стороны, так что народы мира увлекают народ Израиля от святости в нечистоту, чтобы Израиль снова поднялся из нечистоты в святость и в своем подъеме еще и еще приводили неисправные части к исправлению, разбитые части к исправлению. Понятно? Ну, продолжим. Заголовок «Нет того, кто бы смог властвовать над Израилем». 18 пункт. «Со времени создания мира не раскрыл своего могущества Творец, чтобы показать его в мире, ни в какое время, кроме как на пути в Египет, как сказано, и вы, которые видели Египет». И то же самое он сделает тебе. 19. Потому что после того, как все другие стороны из народов мира собрались на Израиль, думали Израиль, что в этот момент пропадут, и что они отданы своим врагам, как сказано, и проданы вы туда. И сказано «проданы». То есть думайте в своих сердцах, что вы проданы. Но это не так, потому что сказано «нет покупающего». То есть нет того, кто мог бы властвовать над вами. 20. И все это будет в конце дней. И все зависит от возвращения. И все это скрыто, как сказано, для того, чтобы вы подумали обо всем, что будете делать. Тот, у кого есть сердце, должен всматриваться и узнает, как вернуться к Господину своему. Да, сейчас относительно возвращения. Это не как мы говорим, слышим там на улице, да. Совершение возвращения. Возвращение — это верни Гей Квав, где Гей Малхут, которая может подняться до уровня Зерапина, то есть Малхут — это все получающие Келим, которые исправят себя и поднимутся на уровень Вав. Вав — это Творец, Зерапин — Ацилута, Келим — отдачи. Это называется возвращением, когда человек с помощью всех средств, которые дает ему наука Каббала, ставит перед ним как условие, он этим пользуется в правильном виде для того, чтобы прийти от точки Малхут к точке Зерампина. И это делает так, что зон Ацилута слиты друг с другом, как два великих светила. Да. Врач и сын его. 148. Это подобно врачу, у которого один сосуд был наполнен эликсиром жизни, и он берег его для сына своего. Желал он дать сыну своему этот сосуд с эликсиром жизни. Врач этот был человеком мудрым. Подумал он, есть плохие слуги в доме моем. Если узнают они, что я дал сыну моему этот подарок, это им не понравится, и они захотят убить его. 150. Так Творец, мудрый целитель, знает, что если даст он Тору Израилю, прежде чем сообщит об этом правителям народов, они будут каждый день преследовать Израиль за нее и убивать их. Однако сделал он так, что предложил им, а они не пожелали. И они приносили ему подношения и дары для того, чтобы Израиль приняли ее. И все их принял Моше, чтобы передать Израилю. Как сказано, «Ты поднялся в высоты, захватил пленных, принял дары у людей». Поэтому унаследовали Израиль Тору без всяких возражений и обвинений. 151 пункт. Украшения сынов Израиля — это те наставления и подарки, которые получили они от правителей народов, и поэтому не властвовали над ними ни смерть, ни ситра-ахра. И мало того, что они получили Тору без всяких возражений, но еще и получили подношения и дары от всех. Вопрос. Мы читали раньше, что в то время, когда Билам хотел уничтожить Израиль из мира, он не хотел уничтожить сам Израиль, написано «ненавистников». Да, но так сказано, что в том месте, где написано, что хотят убить ненавистников, что хотят убить Израиль, написано, что не напрямую, а написано, что ненавистников Израиля. Но имеется в виду Израиль, а не их ненавистников. И после того, как они объясняют, дорогой мой, читай так, как я тебе объясняю. Посмотри в Мегилат Эстер, именно так написано. В любом месте так принято в Торе, что если мы говорим о клипот, которые хотят нанести вред Израилю, вместо Израиля мы говорим ненавистников Израиля. Еще. Хорошо, вопрос правильный, так написано, но нужно понять стиль писания. 315 пункт. Сделаем и услышим. «Благословите Творца ангела Его, исполняющие реченное им, чтобы услышать голос речения Его. Счастливы Израиль более всех остальных народов мира, ибо Творец избрал их из всех остальных народов, сделав их своей долей и уделом. И поэтому дал Он им святую Тору, так как все они пребывали в едином желании на горе Синай и предварили действие услышанию, сказав «сделаем прежде, чем услышим». 316 пункт. После того, как они предварили действие услышанию, Творец призвал ангелов и сказал им: «До сих пор вы были предо мной единственными в мире. Отныне и впредь, вот мои сыновья на земле, товарищи вам во всем. Нет у вас права освящать мое имя, пока Израиль не соединятся с вами на земле. И тогда вы все вместе станете товарищами, чтобы освящать мое имя, потому что они предварили действие услышанию подобно тому, как высшие ангелы делают на небосводе. Поэтому сказано в начале: «Благословите Творца, ангелы Его, исполняющие реченное им», а затем: «Чтобы услышать голос речения Его». 317 пункт. «Благословите Творца, ангелы Его». Это праведники на земле, которые также важны Творцу, как и высшие ангелы на небосводе, потому что они сильные воины, то есть пересиливают свое начало, подобно воину, одолевающему врагов своих, чтобы услышать голос речения Его. Они каждый день удостаиваются услышать голос из высей и в любое время, когда они нуждаются в этом. 318. Кто сможет сравниться с ними, с этими высшими святыми? Счастливы те, кто может устоять перед ними. Счастливы те, кто может спастись от них. Управление Творца над ними вершится ежедневно. Как же нам устоять перед ними? И поэтому сказано: «Счастлив избранный тобой и приближенный к тебе, обитающий во дворах твоих». И сказано: «Счастлив человек, чья сила в тебе». Вопросы? Нет вопросов, или не хотят, или трудно, непонятно? Да, Дани. Я только хочу рассказать, что день был очень интенсивным, работа в десятке, как следствие утреннего урока, вся часть, и было беспокойство о конгрессе в Италии. Я почувствовал большой заряд в течение дня, я прихожу и работаю с ним на Зоре. Какие мысли были, какие вопросы, связи. Прежде всего, это началось с вечернего урока вчера, в конце, когда вы сказали, что мы недостаточно беспокоимся об этом, и в конце урока мы сказали: давайте возьмем время и подумаем, что все должно быть в объединении, в заботе друг о друге. И мы на семинаре обговорили, как быть в заботе друг о друге. И сегодня мы вышли с союзом, который подписали на день, и мы все время в заботе и в мыслях о конгрессе в Италии. И ты сразу чувствуешь, что ты пропустил мысль там, где мог ее внести. И это более внутренне происходит, чем посылание там разных фотографий, которые тебя только путают. Но видят, что есть это посланники в этих этой путанице. Да, была сверхсерьезность и готовность. Я уже очень в 4 часа уже очень захотел прийти на урок, и я просто читал. Это очень собирает все, что происходило в течение дня, и направляет тебя. И я не чувствую просто необходимости спрашивать, а просто читать. То есть вы находитесь в том же водовороте. Я не знаю, как даже произвести уток. Собираешь весь этот уток и вводишь какую-то структуру. Отлично. Ну, хорошо. Я надеюсь, что и другие были в чем-то таким же образом. Хорошо. Что, Гершин? Ты полностью ассоциируешь себя с ним. Отлично. Ну, читаем. «Я возлюбленному моему, а он мне». 108. «А другие завидуют, по крайней мере?» Да. «Завидуют чему?» Лучше бы мы этого не слышали. Верно, Нив? Нет, Дани всегда вызывает зависть. Дани, но что, у тебя все-таки упало настроение или нет. Я сказал себе, что мне есть куда стремиться. Необходимо понять, что это хорошо, если есть падение. Я завидую, это прекрасно. Это сила, с которой я могу сейчас работать. Плохая или хорошая, не важно. Главное, чтобы не было нуля. Это то, что нужно. Дальше. Да. Вопрос в связи с текстом. Константин из Новосибирска спрашивает, почему в нашем мире раскрывается война в противоборстве между двумя силами, исходящими от одного источника, и почему именно война между ними в нашем мире? Наш мир самый низкий, в высших мирах нет никакого, как бы это сказать, сопротивление между добром и злом, столкновение на всех уровнях миров, на всех 125 ступенях. Добро и зло восполняют друг друга. А в нашем мире получается, что добро противоположно злу, а зло противоположно добру. Мы не можем их связать между собой. Мы можем только просить, чтобы те формы, которые раскрываются между нами, они получили восполнение с помощью света, возвращающего к источнику. Это то, что мы готовим. Дальше. Возлюбленный мой мне, а я ему. 108. А когда луна наполняется наверху благословениями, как подобает, приходят Израиль, и лишь они впитывают от нее. И потому сказано в восьмой день: «Сбор пусть будет у вас». Сбор — это собрание, так как всем собранным от высших благословений питаются от нее не другие народы, а один лишь Израиль. И потому сказано: «Сбор пусть будет у вас», что означает «у вас, а не у остальных народов», «у вас, а не у остальных правителей». 109 пункт. «И потому Израиль ублаготворяют Творца водою, которую льют на жертвенник, чтобы дать правителям народов долю благословений, дабы занимались ею и не примешивались потом к радости Израиля, когда будут впитывать Израиль высшие благословения. И об этом не сказано: любимый мне, а я ему. И никто другой не смешивается с нами». 110. Притча о царе, который пригласил любящего его на трапезу, проводимую им в определенный день, дабы любящий царя узнал, что царь благоволит к нему. Сказал царь: «Сейчас я хочу радоваться только с любящим меня. Но я боюсь, что, когда я буду на трапезе с любящим меня, придут вместе с любящим меня все эти назначенные стражи и сядут с нами за стол, чтобы насладиться трапезой, несущей радость». Что сделал любящий? Он приготовил сперва блюдо из овощей и говядины и поднес этим назначенным стражам. А потом сел царь с любящим его за высшую трапезу из всех самых лучших яств. И пока они с царем находятся наедине, он просит у него все необходимое, и царь дает ему. И царь радуется, находясь наедине с любящим его, и чужие не помешают им. Так и Израиль с Творцом. И поэтому сказано: «Восьмой день, сбор пусть будет у вас». Хорошо.
Ну,
можно спросить о предыдущем отрывке, да? Подобно врачу, у которого было кли, наполненное эликсиром жизни, он сохранил его для своего сына и хотел дать сыну это сосуд с эликсиром жизни. И сказал царь, что есть у меня люди, люди, которые могут убить сына, сына моего, если узнать, что это у него есть. О чем здесь сказано? А что написано? Рассказ. Ты помнишь Раби Хия? Он хотел видеть Раби Шимона. Не дали ему. Сказали ему, ты недостоин. Вошел в 40-дневный пост 40 дней 40 ночей. После этого просил, сказали ему нет. А затем снова в 40 дней 40 ночей пост и молитва. И тогда увидел. Хорошо, что есть хисарон. Почему я должен перекрыть тебе его? Да. Я как раз сегодня думал, мы подвели итог урока, что мы выйдем и будем все время в большом состоянии. О, конечно. И день был такой нагруженный, что я только в конце дня вспомнил. Смотри, что тебя подстроил Творец. Ну, ты ему сказал большое спасибо или ничего? Я потом пошел поспать на час и пришел на урок. Это всегда выходит совершенно противоположное. Всегда выходит противоположное, не согласно порядку. Если это выйдет согласно твоему порядку, это нехорошо. Это что-то уже испорченное. Всегда высшее управление дает тебе пощечины справа налево и наоборот. Для того, чтобы ты потребовал раскрытия. Потому что иначе ты видишь, что ничего у тебя не получается. В конечном счете годы, годы проходят, ничего не получается. Если тебе давать маленькие удовольствия каждый день, будет у тебя ради чего жить. А так тебе хотят показать, что нет у тебя ради чего жить. Все. Это Творец беспокоится. На самом деле беспокоится. Да? Ну, подожди. Что это за взятка, которую нужно дать стражникам и охранникам, чтобы пройти к царю? Какой вид стражников и охранников находится там? Желание получать твое, которое желает еды, секса, семьи, денег, власти, почести, знаний. Дай ему это. Дай. Но главное, ты должен оставить себе. Не важно тебе отдать все эти вещи, да? Награду этого мира. Главное — получить награду будущего мира. Намерение ради отдачи. Понятно? Ну. В чем разница между двумя трапезами? Трапеза Творца с охранниками и стражниками, а затем трапеза Творца с сыном.
Он должен удерживать клипот, подкармливать их, взращивать их, пестовать их, давать им силу, которую захотят, потому что клипот — это те неисправленные килим, которые, если он пробуждает их, они пробуждают нас. Вот и все. И тогда я хочу того или нет, я прилипаю к ним, я хочу достичь разные вещи благодаря этому. Приходит к выяснениям, что стоит, что нет, и приходит к науке Каббала.
Так из-за этого по рассказу выходит, что связь Творца с этими стражниками и охранниками, она более проста. Он как бы кормит их без многих разговоров. Он должен их кормить, чтобы он кормит и продолжает делать дальше. То есть его связь с ним кажется гораздо более, не знаю, легкой, естественной такой.
Верно, конечно, потому что это наши силы природы. Он дает им все, что им нужно, чтобы они нас пробуждали, возбуждали, раздражали, раскрывали нам разные проблемы, и тогда Благодаря этому он нас пробуждает.
А что это за ситуация, когда Творец заботится о том, чтобы охранники и стражники не мешали ему в середине трапезы с Исраэлем?
Хочет достичь состояния, когда Исраэль будут слиты с ним и наслаждаться его трапезой, то есть его раскрытием, чтобы привести их к этому. Привести их к этому — это уже последнее, но еще до этого создать все условия, что он должен сделать. Он должен взять эти клипот и выстроить их таким образом, что часть их станет к душа и прильнет к Исраэль и сделает парцов Исраэль сильным. А те, кто не смогут прильнуть к Исраэль, не смогут пробудиться, эти желания, они пока еще относятся к клипот и к левой линии. Так это работает. Все свыше, все от Творца, и так он движет всем и производит расчет. Наверху очень четкие расчеты, и мы должны прийти тоже к такому же расчету внизу. Хорошо? Да, ну.
Обвинители снова возвращаются к любви и к Израилю. 273. И все эти жертвы, 70 быков, нужны, чтобы дать пищу правителям остальных народов. Ведь поскольку Творец любит сыновей своих, Он желает, чтобы все правители любили их. Как сказано, если благоволит Творец к путям человека, то и врагов его примирит с ним. То есть даже все высшие обвинители снова становятся любящими Израилем. Если высшие силы снова становятся любящими Израиль, то уж тем более все те, кто находится внизу.
Что постепенно все получающие килим тоже входят в исправление. Сначала они как бы против отдающих килим, а потом свет, возвращающий к источнику, постепенно присоединяет их гальгальта вейнаем к святости, и так они постепенно исправляются. Хорошо? Ну, это известные вещи, мы просто... Да, Амнон.
Рав, создается впечатление, как будто есть два параллельных мира, и что Зор обвиняет высший мир, очеловечивает высший мир, делает его человеческим в этом диалоге.
Ну, допустим. Что тебе мешает? Что высший мир становится очень таким легким и близким, таким дружелюбным, и Творец, и вообще весь процесс. Да? Так. Написано таким образом. Ну-ну.
Дело в том, что если это так происходит, как бы эта дистанция, которая должна быть между нижним и высшим миром, исчезает.
На самом деле нет высшего мира и низшего, нет такого. Где это высший мир? Тот самый мир, который мы видим, в котором также раскрывается Творец, раскрывается действие отдачи в различных проявлениях, он становится высшим. Здесь и рай, и ад. Что такое высший? Высший в свойствах. Свойства изменяются, и этот мир становится высшим. Это не то, что у мира есть там какая-то коробочка, и он там находится, и много есть таких коробочек. Да.
И я понимаю, что высший и нижний мир — все это во мне. Но в любом случае, это вызывает во мне не самое лучшее ощущение относительно этого. То есть такая близость с противоположным мне.
Не то, что близость, я тебе больше скажу. Сейчас ты находишься в высшем мире. Ты находишься в высшем мире, ты находишься среди ангелов, ты находишься в разных свойствах. Все находится здесь, вплоть до мира бесконечности. Нет никакого расстояния. Но все зависит от тебя, насколько ты чувствуешь, постигаешь в том, где ты находишься. Но он здесь присутствует. Нет высшего и низшего. Высший и низший — это только в свойствах. Более хороший, менее хороший. В какой-то момент я нахожусь на высшей ступени, в другой момент я снова спускаюсь вниз.
То есть подъемы и падения во мне
только в свойствах.
Это мои свойства.
Да.
Так как я могу, по сути дела, притянуть свойства, когда я хочу быть объединенным? Только через десятку?
Через десятку в молитве с усилием. Да.
И когда я опускаюсь и падаю, вся десятка со мной падает?
Конечно, нет десятки без тебя. Вообще нет, и мира нет без тебя.
Но я Малхут, а не девять первых сферот.
Так девять первых сферот не существует без Малхут. Нет, ничего не существует, если тебя не существует. Относительно человека, постигающего, и только. Это то, что мы изучаем. Дальше. Хорошо?
Деяния Израиля определяют все. 412 пункт. Если бы прибавляли Израиль в добрых делах перед Творцом, не вставали бы против них народы идолопоклонники в мире. Но Израиль приводит к тому, что остальные народы поднимают голову в мире. Ведь если бы Израиль не грешили перед Творцом, остальные народы, идолопоклонники, смирились бы перед ними. 413 пункт. Если бы Израиль не привлекали дурными делами иную сторону на землю Израиля, не властвовали бы остальные народы, идолопоклонники, на земле Израиля, и не были бы они изгнаны из этой земли. И об этом сказано, ибо оскудели мы очень, то есть нет у нас добрых дел, как подобает. Утром вы говорили очень красиво, сказав, что мы должны прийти к трению сердец. Два сердца, то есть два товарища, у каждого буквально каменное сердце.
Да, утром я дал немножко.
Ну, как это происходит? Когда это должно произойти?
Не знаю. Больше этого я не скажу. Вы должны постараться прийти ко всем этим вещам и раскрыть эти примеры более остро, из жизни.
Есть трение между нашими эгоистическими свойствами?
Конечно. Привыкаете. Привычка лишает вкуса.
Скажем, два товарища решили что-то сделать, куда-то поехать, и один хочет одного, другой — другого. Это как бы противоречие, и все-таки они едут вместе. Это трение как бы.
Это не в желаниях. Может быть, это выгодно им. Трение называется, когда я отменяю себя перед товарищем, склоняю себя перед товарищем. Но если я не склоняю себя перед товарищем, если я согласен поехать с ним, потому что я не хочу ехать один, хотя он, может, и не едет в моем направлении, то это не отмена. Есть разные вещи. Это нужно рассматривать конкретно.
Что значит «я склоняю»? Я очень не хочу ехать с ним, но я склоняю себя.
Почему?
Потому что я хочу соединиться с ним. Я хочу как бы...
И поэтому ты выполняешь материальное действие. Ну, действие хорошее, так что ты хочешь?
Это называется трение, когда ненависть остается на всем пути.
Ты буквально противостоишь своему желанию, ты все время оказываешь давление на свое желание, чтобы выполнить его желание.
Да.
Ты ставишь его желание над своим желанием.
Да.
И говоришь, сейчас его желание определит весь путь в моей жизни, и я буду как двигатель, без всякого чувства. Главное, что то, что он хочет, чтобы я реализовал.
Да, но вот этот зен внутри остается. Я так ненавижу, что он не сделал, как я хотел. Я хотел что-то сделать.
Ну хорошо, это не важно.
Это трение, когда я в его желании.
Но затем ты решил следовать его желанию.
Да.
Или своему желанию.
В конце пути я остался в состоянии ненависти в любом случае.
Это нормально, что ты остался в ненависти, но над этой ненавистью приходит к тебе любовь?
Для того, чтобы насладить его, чтобы он насладился.
Да. Что ты мне так бровки поднимаешь?
Да.
Если да, то это святое действие. Все? Если да, это действие святое.
Так это трение. В каждом действии.
Да. Сейчас еще раз, так несколько раз, и ты увидишь, как твое сердце начинает снимать эту шкуру. Дальше. Ханох? Акока?
Я хотел так спросить. Мы раньше говорили о зависти и также относительно трения сердец. Что делать, если ты видишь, что начинается зависть, и ты ее останавливаешь, чтобы не страдать?
Ну, это очень хорошо. Ты видишь, насколько твое тело работает, чтобы быть здоровым.
Как это помогает мне быть здоровым?
Чтобы ты увидел, насколько оно сильное, животное, здоровое.
Как же из состояния здорового животного ты становишься человеком работы?
А там Ашир, это Коля...
Ты оставляешь всю свою ненависть, всю свою лень, всякие свои философии, почему да и почему нет, и так далее, и просто выполняешь то, что хочет товарищ, без всяких доказательств. Потому что товарищ хочет, или потому что Творец хочет. Ничего ты не хочешь себе доказать. Ты хочешь быть чистым. 100%. Чтобы твоя сила, она исходила от Творца. Действие отдачи силы Творца. Если ты начнешь себя убеждать сейчас, что тебе стоит, почему да, почему нет, я преуспеваю, я выигрываю, ты сделаешь. Но польза от этого действия будет мизерная, потому что ты перевел всю пользу желанию получать.
Так вот, я на самом виде вижу, когда я начинаю убеждать себя внутри, и рационально я в конце концов это делаю, и тогда ничего не получается.
У тебя будет отдача ради получения.
Даже еще хуже.
Да?
Так скажем так, как я себя подготавливаю, я вижу также по отношению к трению сердец, когда я пытаюсь приблизиться к товарищам, ты приходишь, касаешься и сразу же нажимаешь на тормоз. Ты не хочешь продолжать дальше?
Ну,
так я спрашиваю, откуда, я не знаю, как мы создаем это, чтобы это было возможно?
Зависит от того, в каком состоянии это находится. Иногда можно делать действия силой, заставляя себя. Иногда ты обязан как-то себя убедить себя. Иногда ты делаешь это в силу привычки. Иногда ты говоришь, что если они сделают, то что же будет? Я... Просто буду грызть себя из зависти.
Вы можете насильно завидовать?
От всего.
Беседа?
Хорошо.
Кен Ханох.
Да, Ханох.
Если я... разбиваю все мое сердце. Как сказано, что народы мира хотят уничтожить Израиль, тогда Творец заступается. где здесь граница? Я разбиваюсь ее полностью, и если есть бездна, я готов прыгнуть в нее, и тогда Творец мне помогает. Как я живу этим прыжком? Как они меня не могут уничтожить?
Оставь этот прыжок.
Прыгни.
Что?
Когда я прыгаю туда, я как бы смотрю, откуда я прыгнул. Я не вижу, куда я прыгаю.
Тебе нельзя смотреть, куда ты прыгаешь.
Что дает мне этот дробление, то, что я оторвал от себя эту клипу? Что это дает мне относительно прыжка? Почему я возвышаю это? Почему я должен с закрытыми глазами прыгнуть? В чем эта разница?
Потому что этим ты желаешь передать себя следующему кли, Творцу, соотнести себя с Ним. А если ты ждешь, если ты смотришь, как я прыгну, куда я прыгну, с кем я имею дело, можно ли ему верить и так далее, это клипа.
Все,
здесь еще кто-то хотел спросить. Вперед.
В изгнании Израиль питается от остатков народов. 485. Будешь есть и насыщаться, и благословлять Творца Всесильного своего. Насколько счастлив Израиль, которым благоволил Творец и приблизил их к себе больше, чем все остальные народы. И благодаря Израилю он дает свое питание и насыщение всему миру. И если бы не Израиль, Творец бы не давал питания миру. А теперь, когда Израиль находится в изгнании, то тем более. И весь мир получает питание и насыщение вдвойне, для того, чтобы остающегося от них было достаточно для наполнения Израиля. 486. В то время, когда Израиль находились в земле святости, питание нисходило к ним от высшего места, и они давали остающиеся народам идолопоклонникам, и все народы питались остатками. Теперь же, когда Израиль в изгнании, все коренным образом изменилось, и пища поступает народам мира, а Израиль получает остающееся от них. 487 пункт. Притча о царе, приготовившем трапезу своим домочадцам, все то время, когда они выполняют волю его, они едят на трапезе вместе с царем и дают псам их долю, кости, которые они могут уволочь с собой. В час, когда домочадцы его не выполняют волю царя, всю трапезу он отдает псам, а домочадцам своим дает кости. 488. Все то время, когда Израиль выполняет волю господина своего, они едят за столом царя, и вся трапеза уготована для них, и от торжества своего они оставляют кости, то есть остатки, идолопоклонникам. А все то время, когда Израиль не выполняет волю господина своего, они отправляются в изгнание, и трапеза достается псам, а им самим достаются остатки. Как сказано, так будут есть сыны Израиля хлеб свой нечистый среди народов, ибо едят они остающиеся от мерзости их, от их вызывающей отвращение пищи. Горе сыну царя, который сидит и ждет предназначаемое на столе рабу. То есть то, что остается на столе, он ест.
Понятно? Молчат? Да, ну...
Я думаю, что отрывки, которые мы прочитали, они очень сильные, они трудные, потому что здесь есть прямое противоположное. Один раз только от остатков Израиля едят народы мира, а в другой раз все переворачивается наоборот, едят кости от народов мира.
Да, народы мира.
И я чувствую это в себе. Это очень трудные отрывки, но сильные.
Да, сейчас мы находимся в изгнании. Это называется, что Израиль едят от народов мира, находится под их властью.
Но в изгнании дает через Израиль.
Да, но вскрытие.
Что значит вскрытие?
Мы не видим этого. Мы не видим. Мы видим обратное, что Израиль, они питаются со стола народов мира.
Как мы это видим?
Ты видишь, что они на тебя набрасываются?
Есть сегодня народ, который бы не зависел от другого?
Нет, ну ни на один народ так не нападают, как на Израиль. Ни на один народ с ним не связывают свою судьбу, удачу, только с нами. Нас наказывают за все. Ты видишь, сгорел дом в Англии. Кто виноват? Израиль. И согласно Оке Каббала, это тоже правильно. И все так говорят каббалисты. Все они говорят правильно. Понятно? Хорошо. Ну, продолжим, Дуди. Не хотят спрашивать. Да.
Когда Израиль падает, они хуже всех. 196 пункт. Смотри, в чем различие между Израилем и идолопоклонниками. В Израиле, когда есть мертвый человек, он оскверняет каждое тело, и дом оскверняется. А тело идолопоклонника не оскверняет другого, и тело его не является нечистым, когда он мертв. 197 пункт. Когда Израиль умирает, все святыни Господина его удаляются от него. Удаляется от него святой образ, удаляется от него святой дух, и тело его остается нечистым. 198. Но у чужеземца, поклоняющегося идолам, который при жизни нечист со всех сторон, образ его осквернен, и дух его осквернен, и поскольку эти виды нечистоты пребывают в нем, нельзя приближаться к нему. Когда же он умирает, все эти виды нечистоты выходят из него, и тело остается без нечистоты, и не делает другого нечистым. 199. И хотя тело их нечисто, как при жизни, так и при наступлении смерти, но при жизни, когда в них находятся все нечистоты, у них есть силы, чтобы осквернять других. А при наступлении смерти, когда все нечистоты выходят из них, они не могут осквернять. А тело Израиля после смерти своей может осквернять других, поскольку все святыни вышли из него, и царит над ним другая сторона.
Да, пожалуйста, Несси.
Можно спросить о том, что вы сказали до этого?
Ну, давай.
Три высших святыни существуют в Малхут. Это значит, что мы никогда не соединяемся с Товарищем и с Творцом, так что все это тогда? В чем смысл? Для чего это предназначено?
Я не помню, что написано там, но на самом деле Гар до окончательного исправления не постигают. Гар не постигают до окончательного исправления. То, что есть у нас в Ацилут, это лишь добавка снизу вверх. А настоящий Гар сверху вниз, в Келим, до Гмартикуна этого в Келим нету.
Так что это за материал, который мы строим снизу вверх?
Строится материал правильно, желание получать, но оно не исправлено в окончательном виде. Мы не работаем буквально желанием получать на его месте, согласно его вкусу, как... Встраивается это дерево. Нет такого. Мы должны производить действия только в Ахабде Алия, не с настоящими действиями. Нет истинное, настоящее желание получать, которое створил Творец во всех наших действиях до окончательного исправления. Мы еще поговорим об этом. Все.
Что такое Израиль, который мертв?
Израиль, который мертв, мертв.
Что значит? Несколько минут назад мы сказали, что его нельзя убить, что Творец их защищает.
Да, но живет и умирает. Умирает и живет. Это духовные понятия. Свет, когда вышел, называется умер. Свет, когда возвращается, называется живой. Возрождение мертвых. Еще.
Утром вы говорили, что Израиль никогда не будут не были в рабстве. Они всегда искали сами, как, куда пойти для того, чтобы работать и выразить себя.
Я сказал не так. Я сказал по-другому, что рабство Израиля, которые были в Египте, не называется, что были они в рабстве у фараона или кого-то. Это было в рабстве у желания получать. Было с пониманием, что мы находимся в плену у нашей природы. И этот фараон, и этот строй, эта власть символизируют нам нашу природу. Кроме того, в Израиле никогда не было рабства. Мы единственный народ. Было понятие «еврейский раб». Но это не те рабы, как в других народах. Это нужно учить, что такое еврейский раб.
Но в изгнании вы сказали, что они входили сначала в одну страну, потом в другую, в эгоизме, чтобы процветать и вырастить себя, и раскрывать. И тогда, когда они доходили до какой-то границы, их изгоняли. Это верно?
Были рабами в материальном уровне только во время войны с римлянами. Там, да, все эти гладиаторы, где-то 200 лет после разрушения это было. Такие очень тяжелые периоды. Но это не в народе Израиля. В народе Израиля, внутри народа, никогда не было рабства, чтобы часть народа порабощала другую часть. Дальше. Да.
Сергей из Белоруссии спрашивает относительно пропитания. Если бы не Израиль, Творец не давал бы пропитания мира. Что такое пропитание?
Пропитание — это света, которая распространяется из рож в гуф парцуфа. Если Израиль не продолжает, поскольку не рож парцуфа, Израиль ли рож, мне голова. Если они не продолжают эту подпитку, то нет у гуфа, у этих килим, которые называются народами мира, у них нет цветов, которые называются мизонот, буквально подпиткой.
Он спрашивает, какова суть соединения народов мира с Израилем?
Рош и гуф. Вот и все. Рош и гуф. Но если рош все выстраивает гуф, преклоняется перед рож, есть порядок келим и получает ради отдачи. Все зависит от рож. В гуф нет исправления, в гуф только реализация, и поэтому у нас есть проблема с народами мира, что мы не передаем им исправленные света, чтобы они могли бы войти в свое желание и правильно бы их выстроить. Они не должны производить исправления, они должны быть готовы к тому, что мы произведем исправление. И они делают больше, чем они готовы. Они даже ускоряют эти вещи и говорят, что вы виноваты в том, что мы так плохо живем. Вы должны произвести исправление. И мы готовы, чтобы вы произвели над нами исправление. В чем мы это видим? В том, что сейчас они нас обвиняют, что все, что происходит, это из-за нас. Написано это во всех местах.
Есть вопрос Хайма из Иерусалима, который относится к тому, что все раскрывается в одном человеке.
Да.
Израиль, народы мира, находятся в каждом. Все свойства. Можете ли вы это подробнее объяснить?
Я не знаю, что говорит Хайм из Иерусалима. Все творение — это один человек, как мы учим, из одного строения Ютки и Вавкеев, а Вая одна, это называется Адам. Потому что мы в итоге должны слиться с Зарампином. Зарампин называется Адам. 45.
При каких условиях Творец является поручителем за десятку?
Мы говорили об этом утром. В тот момент, если я найду сейчас слова, я не уверен, в тот момент, короче говоря, когда мы его обязываем, вынуждаем, мы его обязываем, мы понимаем, что без того, чтобы укрепить себя, этот в этом, в итоге только мы зависим друг от друга, ни в чем Творец не помогает, прежде чем мы прилагаем усилия в том, чтобы прийти к объединению. В тот момент, когда мы объединяемся, прилагаем какое-то первое усилие и раскрываем, что он не помогает, мы уже можем обратиться к нему. И это будет называться молитвой многих.
Если мы сегодня в итоге урока решили, что мы подписываем союз и удерживаем весь день, и видим в итоге дня, что ничего не было.
Что значит ничего?
Ничего, что мы даже не могли вспомнить, что мы об этом договорились.
Просто забыли.
Да.
Не то, что Творец не сделал, а что вы, значит, вы просили, он не сделал. Вы просто забыли попросить.
Почему мы должны были просить? Мы, прежде всего, должны сделать усилия между собой перед тем, как обратиться.
То есть вы не сделали это усилие?
Это вопрос тогда.
Сделали усилие или нет? Нет.
Нет.
Что делать? Почему вы не просили? Что просить? То, что хотели сделать. Но ведь это мы должны делать. Кто сказал, что ты должен делать? Кто сказал, что ты являешься?
Вы сейчас сказали,
что
прежде всего делать усилия между собой, тогда молитвой многих обратиться к нему.
Очень хорошо. И вы сделали усилия и сразу забыли, да? Почему вы не попросили у него, чтобы дал вам продолжение усилия? Ты понимаешь? То есть почему вы делаете какое-то действие, не беря его, Творца, в качестве партнера, по крайней мере, как партнера? Нужно все время быть Исраэль, Творец Тура Един, Исраэль, Творец Тура Един. Все время, все время, все время. Это как треугольник. Завтра постарайтесь завтра и посмотрим. Да, снова Ханох.
Вы сказали, что мы не были рабами. Мы перед итальянским конгрессом в Риме, как мы напали десятки так, что римляне нас завоевали. И как мы именно в десятке исправляем это падение?
Я не знаю. Я не занимаюсь историей, географией, всеми этими разбитыми килим. Не знаю, мне это не важно. Я знаю то, что я должен исправить сегодня. Это первое. Во-вторых, это не тот Рим, о котором мы говорим. Это не те римляне, сегодняшние итальянцы, как и те же египтяне, которые не те египтяне, которые были во времена фараона, когда мы были в Египте. Совершенно не то же самое. Почему ты это все притягиваешь, историю, географию к нам?
Мы в падении во время находились в десятке и упали. Из поручительства между нами выпали. Сейчас мы находимся... Как мы исправляем? Что там было? Говорят, что была когда-то беспричинная ненависть, мы упали. Да. В чем мы упали перед Римом? В чем рассыпалась десятка?
Выросло эгоистическое желание, такое, что мы не смогли удержать себя в этом.
Да, все время растет эгоистическое желание. Так в чем именно мы напали?
В отсутствии связи между нами. Связь между нами не то, что она усилилась и поднялась в сторону любви, а она все уменьшалась и уменьшалась, и перешло в сторону ненависти. Вот и все. И сегодня мы должны продолжать свет, возвращающий к источнику, исправить нашу связь, самые маленькие уровни, которые есть между нами. И постараться, чтобы эта связь, она усиливалась, она как-то стабилизировалась, пока мы не начнем ощущать там духовную жизнь. Вот и все. Но не сравнивать себя с Древним Римом и то, что там написано в свитке Эстер и так далее. Нет. Это совершенно неправильно. Вы запутаетесь. Это не нужно. Все намного проще. Да.
222 страница. Нахождение Израиля в другом народе укрепляет его. 75. «И встал новый царь над Египтом. Все народы мира и все ангелы мира, и все правители мира усиливали свои власти только лишь за счет Израиля. Египтяне не властвовали над всем миром, пока не пришли Израиль и не вошли туда в изгнание. Тогда те стали сильнее всех народов в мире. Вавилон усилился над всеми народами мира лишь за счет Израиля, находившихся у них в изгнании. Эдом усилился над всеми народами мира лишь за счет Израиля, находившихся у них в изгнании. Ведь эти народы были самыми презренными среди остальных народов и были самыми угнетенными, а за счет Израиля усилились».
Мы видим это, как это произошло здесь, на земле Израиля, в течение последних этих 50-70 лет, в каком состоянии здесь были все те, кто населяли эту землю, и что произошло с ними, когда мы прибыли сюда и начали здесь строиться. Почему? Потому что через нас они получают света. Я не говорю о деньгах, там и света начинают получать и сразу начинают ощущать свою силу, свой статус, необходимость и так далее.
76. Египтяне были самыми презренными из всех народов, как сказано, из дома рабов. Вавилоняне были презренными, как сказано, вот земля Каздим, народа которого прежде не было. Эдом были презренными, как сказано, вот малым сделал я тебя среди народов, презираем ты весьма. 77 пункт. «И все они получают силу только лишь благодаря Израилю. Ведь когда Израиль находится в изгнании у них, они немедленно становятся сильнее всех народов в мире. Потому что сами Израиль противопоставляется всем народам, живущим в мире. И когда Израиль вошли в египетское изгнание, тотчас происходит подъем у египтян и усиливается их правление более всех народов. Как сказано, «И встал новый царь над Египтом». «И встал» означает, что у них происходит подъем, когда усиливается и встает тот ангел, который назначается правителем страны Египта и передается ему сила и власть над всеми правителями остальных народов. Ибо вначале власть дается этому правителю наверху, а затем его народу внизу. И поэтому, говорит Писание, «И встал новый царь над Египтом». Это их правитель. И он был новым, так как до сего дня не было у него власти над остальными народами, а сейчас он поставлен, чтобы править над всеми народами, живущими в мире. И тогда произошло сказанное: «Под тремя трясется земля». Четырех она уже не может носить раба, когда он делается царем, потому что египтяне были рабами.
Хорошо, да.
Рав, есть проблема просить, как вы говорили с Дуди, вы сказали, почему вы не просили. Есть проблема с просьбами?
Да, проблема просить называется гордыня.
И я это так не чувствую.
Ты так не чувствуешь, но я тебе говорю, проверь. Я не могу попросить из-за гордыни.
А в чем гордыня-то? От чего?
Неважно в чем. В том, что я существую, и я не хочу раскрывать, что я как глина в руках гончара. Сказать это я готов, но принять это как факт в своей жизни не готов.
Ну, я не помню ситуации. Не помню, когда я встретил еще до кабалы религиозного человека и пожаловался ему, он сказал: «Поговори с Творцом, он все слышит».
Конечно.
И я внутри посмеялся, сказал: «Да-да». И это на самом деле осталось как бы так вот.
Да.
Есть вроде бы какой-то стыд, не знаю.
Что стыд? Попросить?
Ну да, если я попрошу и увидит меня, я прошу
громко. Это стыд, поэтому я тебе говорю, что это гордыня. Это гордыня. Ты не можешь просить, потому что у тебя есть гордыня личная.
И я не пойму, против чего гордыня, но что ведь нужно в конце концов?
Если ты попросишь, ты почувствуешь себя униженным и зависимым. Это форма нашего эгоизма. Если, а что ж тогда тебе мешает? Что Творец скрыт?
Как бы я так был воспитан и рос, что мне это кажется странным. Вот эта процедура.
Если Творец был бы раскрыт, что Он всем управляет и причиняет тебе все страдания, но ты бы также и раскрыл, что Он не знает, что Он делает тебе страдания, Он желает тебе блага. Ты бы к Нему пришел или нет?
Если бы раскрыто было, да.
Если бы он был раскрыт, в чем разница? Раскрыт он или нет? В чем разница относительно твоих свойств, твоих органов чувств, их решений, что Творец скрыт? Дает тебе достаточно сил обратиться? Тебе нужно четко знать, быть уверенным? Ты понимаешь, что если бы он был раскрыт, ты бы поневоле к нему бы обратился. И если он скрыт, у тебя есть возможность обратиться к нему, исходя, допустим, из веры, из того, что называется верой. Теперь про веру мы не говорим, мы не верим. Допустим, Творец, он определяет, решает, делает все. Когда же я могу обратиться к Нему? Либо когда Он раскрыт, и тогда я обращаюсь к Нему и своего желания получать. Но если Он не раскрыт, то я могу обратиться к Нему, когда я нахожусь в своем желании отдавать. Как Он в скрытии, так и я в скрытии. Но как же я могу обратиться к Нему со своим желанием отдавать, если я попрошу за товарища? Поэтому во время скрытия я могу обратиться именно за товарища.
Так все еще просить.
Да, Но с товарища.
Почему это убирает от меня гордыню?
Ты не просишь для себя.
Ну-ну.
Просить за товарища. Я должен от скрытой силы, которая управляет всем нашим миром. Сила, которая управляет всем, и она скрыта.
Да.
Есть какая-то проблема обратиться к скрытой силе?
Неверно. Если ты просишь за товарища, у тебя нет проблем. Я говорю тебе, попробуй. Именно. Ты хочешь обратиться за товарища, что у товарища бы было что-то хорошее. Ты обращаешься к Творцу, и Творец скрыт, и ты его не чувствуешь, нет ничего, но ты обращаешься к нему, когда ты чувствуешь, что у тебя есть требования, сила, есть слова обратиться. Тогда, когда ты обращаешься не из своего желания получать, а для товарища. Попробуй и увидишь. Тогда это работает.
Почему я не обращаюсь? Дуди не обращается. Почему не обращаемся? Что мешает?
До сих пор вы не знали. Сейчас я вам рассказал.
Окей.
Это вещи, которые нужно раскрыть постепенно. Я несколько дней немножко иду впереди. Ускоряю чуть-чуть, но не более того. Вы это раскроете. За ближнего можно обратиться к Творцу во время скрытия. За ближнего ты можешь обратиться к Творцу и не стыдиться. Короче говоря, все за другого. Ты увидишь, насколько так все выстроено, что только когда ты за другого просишь, ты можешь изменить себя и правильно все это выстроить относительно Творца. Именно за другого, за ближнего.
Ну, причина страданий Израиля согласно народам мира. 143. Однажды пришел к рабби Элиэзеру один мудрец из народов. Сказал ему: «Старик, старик». 144. Вы говорите, что вы близки к высшему царю более всех остальных народов. Тот, кто приближен к царю, он всегда рад без всяких страданий, без страха и без бед. Ведь вы всегда находитесь в страданиях и в бедах, и в стонах больше, чем все остальные в мире. А тот, кто приближен к нему, вообще у него нет никакого страдания и бед. Ведь мы таким образом близки к высшему царю, а вы далеки от него. И поэтому есть у вас страдания и беда, и скорбь, и стон, то, чего нет у нас.
Хорошо? Согласно тому, что происходит в мире, Израиль, они самые те, кто терпит ущерб. Где у них есть связь с Высшим? Они, наоборот, последние в очереди.
Я хотел спросить.
Ты видишь, что мы близки к Высшему Царю, а вы далеки от Него, и поэтому есть у вас страдания и беды, которые нет у нас, которых нет у нас. Так говорят народы мира.
Я хотел спросить относительно работы, которая есть с товарищами, с группой.
Да.
Я вижу, что перед товарищами и группой мы как бы можем говорить друг другу, что нужно делать, как надо вести себя, все. Мы очень хорошо знаем всю методику, но по отношению к реализации, там внутри это останавливается.
Недостаточно поручительства.
Окей. Это я знал, что вы это скажете. Но я хотел спросить, секунду, я хотел спросить.
Это зависит от меня. Знал ты или не знал. Закон есть закон.
Хочу так спросить, почему, когда не говорится о товарищах и о группе, и, скажем, говорится о семье, о работе, там, если ты что-то должен сделать, ты идешь вперед, должен сделать.
Потому что желание получать эгоистическое толкает тебя, и ты делаешь это без всяких проблем.
Отлично. Почему здесь это не происходит? Пусть проталкивает здесь, пускай
желание,
толкает.
Желание получать?
Да.
Эго? Попроси, что ты хочешь стать клипой. Да? Скажи. Я хочу присоединиться к Биламу. Так вот.
Так почему он не начинает, по крайней мере, в таком виде? Он даже этого не дает тебе.
Что он тебе не дает?
И так не дает действовать. Даже в эгоистическом виде он не хочет отдать тебе им.
Чтобы ты наслаждался эгоистическими действиями в группе, я не понимаю, что ты хочешь?
Я хочу, чтобы желание получать захотело совершать действия по отношению к группе.
Желание получать?
Да.
Как ты ему оплатишь? Что он выигрывает? Дай ему какую-то выгоду. Скажи, что ты за это получаешь почести, деньги, власть, что-нибудь. И тогда тебе стоит работать в группе. Так ты можешь выиграть. Выгодать что-то. Так скажи своему желанию получать.
Да, но в чем здесь выгода?
А какую выгоду ты хочешь?
Умертвить его.
С этим ты к ним приходишь?
У меня нет выбора, с чем идти.
Я сейчас иду вместе с тобой, чтобы тебя зарезать. Верно, помоги мне продвинуться к этому, да?
И утром мы говорили о жертвоприношении, когда вы отрезаете и посыпаете солью.
Ты — это когда пробуждаешь Адама, человека в себе. Человек приносит жертву. Он приближается к Творцу благодаря тому, что он режет свою скотину, свое животное в нем. Благодаря этому человек растет.
Так почему точка в сердце этого человека, она не сильнее желания получать?
Что у нас есть с уровня Адам, с уровня человека, кроме искры? Ничего. Мы должны вокруг этой искры выстроить все наше желание получать на уровне неживой растительной животной, чтобы все они поддерживали уровень человека.
Но это же эгоистически.
Почему эгоистически? Я использую всю материальную природу для того, чтобы поднять ее на духовный уровень.
Так я не знаю, где здесь мы теряем.
Нет никакого упущения.
Так желание получать не работает,
потому что ты тащишь его на смерть.
Так что же делать?
Попробуй козу посадить в клетку со львом. Посмотри, она не даст тебе поместить ее, когда она увидит, что то, что перед ней есть, это смерть.
Но это же методика, нет?
Нет. Ты должен не с силой, а с умом, в таком состоянии. Как получается, что мы присоединяем желание получать к намерению ради отдачи? Сейчас ты подошел, может быть, к концу понимания, к началу понимания, как мы, наше желание получать, эгоистическое, вытаскиваем его немножко из эгоизма и присоединяем его к ради отдачи. Что мы делаем?
Сокращение.
Что мы делаем?
Ну,
нам нужен свет. Что так трудно? У нас нет никакого другой возможности. Свет нам нужен. То есть я выполняю все действия. Я должен начать действие. И тогда я не останавливаюсь посередине, а вместе с действием я начинаю молиться, что я не могу этого сделать. И все. Вся проблема в том, что мы не просим.
Молитва — это мышца, это что-то, как мышцу, которую ты развиваешь.
Когда ты начинаешь, и ты видишь, что ты не можешь, здесь должна быть молитва. Но молитва должна быть здесь только если есть у тебя поручительство.
Мы всегда сталкиваемся с тем же.
Ты натыкаешься всегда, да, потому что ты хочешь действовать как одна сфера, а не как порцов. Я прошу прощения, я сегодня немножечко такой лечил зубы и немножко не в себе. Ну, налаживается. Что у нас дальше, только песня? Ну, хорошо.
Ine matovu manaim shevetachim gam yachat. Ine matovu manaim shevetachim gam yachat. Amen.